контакте с будущим и рациональные способы принятия решений вместе с Александром Савкиным и Вероникой Кузенковой.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст «Контакте с будущим». После небольшого перерыва мы возвращаемся с новыми темами. Александр, доброго дня!
Добрый день всем!
У нас сегодня во время этой записи в Петербурге солнечно, прекрасно. Вот. Темы у нас будут разные, может быть, не всегда солнечные сегодня, но тем не менее. Хотелось бы, прежде чем мы перейдем к основной теме сегодняшнего подкаста, сделать небольшую ремарку о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Напомню, это была тема активного воображения, и вообще мы пошли вот в разные техники, практики, методики такой глубокой работы с собой. И вот, насколько я знаю, есть одна особенность того, что делать после выхода из этой практики вот со всем тем, что человек увидел, почувствовал, осознал. Вот есть ли какая-то особенность, как правильно себя вести вот после того, как вынырнул?
Знаешь, после возвращения, после того, что называешь выныриванием, как правило, да, люди выходят с огромным количеством инсайтов, озарений, откровений, пониманий, ответов на вопросы, на которые они не могли найти ответ месяцами, годами. И это настолько ярко и настолько мощно, что первое ощущение, что я этого никогда теперь не забуду. Никогда. Все. Я вспомнил свое имя, да? И это настолько ложное ощущение, потому что проходит день, два, три недели, человек возвращается и понимает, что что-то очень важное, ценное было, но он точно помнит, завтра он это запишет. Но проходит еще 2-3 дня, и все, что он помнит, что было откровение. И не вспомнить. Напрочь. В предыдущем общении ты говорил, как будто ластиком все стерлось, да? И это правда. И как ты не силишься вспомнить, не вспомнить. И могут пройти месяцы и даже годы, прежде чем ты вдруг сделаешь это переоткрытие. То есть наша психика, да, она очень мощно защищает себя, скорее не психика, а то, что называется эго, ложная энергетическая конструкция, от изменений. Она стирает для того, чтобы самосохраниться. И мы снова страдаем, снова ищем, снова пробуем, снова наступаем на грабли, снова, 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 пока не находим этот ответ. Говорят, а что, если я запишу, то теперь что? Этого недостаточно. Просто и по себе я знаю, да, и вот десятки, сотни клиентов записывается, откладывается, и человек забывает и не возвращается. И опять же проходят годы, он вдруг находит эту тетрадку, читает и говорит, вот же этот ответ, господи, почему я его не прочитал раньше? Почему? Поэтому первое – это записать. Особенно если вы делаете ряд практик и вы делаете вот такое сопровождение себя, да, там, через психотерапевта, через коуча, там, полгода, год. Важно это перечитывать. Снова, снова и снова возвращаться к этому. Возвращаться в тот избитый образ, семена, которые важно поливать. Поливать, холить, лелеять, внедрять в свою практику новые знания, совершать, создавать маленькие действия на физическом уровне, которые будут способствовать интеграции нового опыта, нового знания в вашу повседневную жизнь. Мне нравится притча, когда старик дает напутствие своему внуку, да, сажает его в лодку и говорит, тут видишь, на том берегу, там далеко-далеко, еле мерцает маяк. Ты должен плыть ровно на маяк. Пожалуйста, греби. И молодой человек стал грести, туман, вот такое вот утро раннее. Он гребет изо всех сил, гребет, вдруг смотрит, что по течению плывет корабль. На корабле кто-то рыбу ловит, говорит, эй, парень, ты чего там гребешь-то против течения почти? Смотри, рыбу можно половить, тут дурак какой-то проплыл. Парень все равно гребет, потому что он помнит, да, навет своего деда. Вдруг идет большой лайнер, там и все проснулись, там уже музыка играет. Говорит, парнишка, ты чего, совсем с ума сошел? Давай за нами! И так несколько таких встреч было, он уже устает с каждым грибком, да, он подумал, что, а может быть, они правы, да, кто такой мой дед, старик, который там только свою жизнь не знает, и он лег на дно, прикрыл глаза, и вот эта вот сладость расслабленного тела, вот этот шум волн, и он говорит, господи, правда того, это наплыть по течению, и он даже немножко задремал, но он проснулся от шума, надвигающего шума, и когда он поднял голову, вдруг увидел, что впереди водопад, вот. Очень хорошая притча, очень хорошая метафора. Вот эти вот такие квазиизмененные, измененные состояния сознания, эти практики подсказывают нам те маячки, на которые важно держать курс. Но течение нам говорит о том, что вот туда плыть удобней. И мы начинаем забывать эти маяки. И, возможно, в одном из подкастов я говорил, мне очень нравится индийская поговорка, что да, по течению путь может даже дохлая рыба. Да, вот нам очень важно, чтобы наши клиенты не были дохлыми рыбами, а делали этот выбор. Поэтому, пожалуйста, дорогие слушатели, записывайте и перечитывайте. Перечитывая, создавайте маленькие практики, а создав их, внедряйте их в свою жизнь.
И здесь, Саш, я бы еще дополнила маленький вот момент, который я для себя просто открыла, что записи, которые сделаны сразу после практики, то есть в идеале, когда еще только возвращаешься вот как бы из того состояния в привычное, и еще не было контакта с другими людьми, то есть еще вот не рассеялось вот это вот, а вот эти записи, они как будто сохраняют часть вот того состояния, которое ведь очень часто важно, важным не только открытие инсайта является, но и то состояние, в которое мы попадаем. И вот через эти записи, спустя даже время, порой можно вернуться или вот хотя бы там почувствовать вкус вот того состояния, если оно было ценным для кого-то. Я знаю, что это отдельная тема, мы ее уже тоже затрагивали, что иногда дело даже не в идеях и мыслях, а именно в тех состояниях, в которых нам важно удерживаться или пребывать. Вот, поэтому вот такая у нас ремарка получилась на эту тему. Но теперь я предлагаю перейти к основной теме сегодняшнего подкаста. И я знаю, что ты владеешь большим количеством и техник, и практик, таких не самых распространенных, не самых простых и очевидных, которые связаны с очень глубинной, очень сущностной такой вот встречей с собой. И можешь ли ты поделиться, как ты в это пришел? И что это за практики? Я знаю, что есть такая... Одна из них называется «Похороны воина». Вот одно название меня, скажем так, бодрит. Вот, мне кажется, наши слушатели, оно взбодрит тоже. Вот что это, откуда это? В общем, пожалуйста, подробности.
В одном из наших следующих подкастов я рассказывал о том, что я обучался у англичан. И по первому вот такому психотерапевтическому образованию нет трансперсональной психотерапии. Просто напомню, что люди, которые меня учили, они как раз общались с шаманами, ездили по островам, учились, смотрели, и их задача была вот вычленить то рациональное составляющее, да, которое работает. Вот шаман пляшет, скачет, бьет в бубен, все вокруг там подбрасывают какие-то предметы в воздух, что-то меняется. Возникает вопрос, от чего меняется? От того, что предметы летают? От того, что все скачут? От того, что шаман прыгает? От того, что бубен? Или от того, что чистота определенная и определенное время воздействует на нашу психику? Вот они вычленяли то, что можно взять в нашу вот в реальность, в нашу реальность, да, вот в нашу европейскую реальность, как сделать эти практики, которые помогали решать наши задачи, делать наши жизни лучше, качественнее, да, длиннее и прочее. Эти вещи. И поэтому я как бы был воцерковлен туда вот с самого начала. И, наверное, все-таки черта характера. Мне всегда нравилось что-то такое вот необычное. И даже когда я был школьником, у меня летающие тарелки, там и полтергейсты, и с людьми, которые это видели, и меня водили туда. И я не понимал, зачем это надо, но какой-то интерес, внутреннее любопытство, зов, я бы сейчас назвал, присутствовал. А вот эти практики, да, поэтому я во многих школах со многими учителями учился, и то, что ты сказала, «Похороны воин», это, наверное, такая маленькая детективная история. Ивона Стюарт, это жена лорда Англии, которая как раз вот организовала, такая мама нашего обучения вот по трансперсональной психотерапии. Низкий ей поклон, огромное спасибо. И когда я уже отучился, у меня был первый свой институт, там с товарищем мы сделали. Мы пригласили ее к нам, чтобы она приехала и сделала какой-нибудь семинар на ее усмотрение. На тот момент я был молодой мужчина, молодой человек, и как многие молодые, безбашенный и всеядный. Мне очень было интересно, что такое психология, психотерапия, там потусторонщина, я везде лез, все пробовал, все экспериментировал на себе и на других. И, как и в жизни бывает, от всеядства бывает, ну, несваряемость, да? Вот если, так сказать, на физическом уровне это с кишечником, то на психологическом это где-то на уровне души, когда ты уже не можешь не то, чтобы что-то новое, да, вот ты даже слушать об этом не можешь. Я уже ставил себе вопрос, а может быть, я не ту профессию выбрал, мне тошнило от техник, от технологий, от практик, от клиентов, от самого себя, и в это время приезжает его двухдневный тренинг, я его отбываю, в прямом смысле слова, и вот вечером за ужином она говорит, Александр, говорит, я сейчас не живу в Лондоне, третий год я живу в Мексике. Я познакомился с удивительными людьми. Он говорит, ты же знаешь Карлоса Кастанеду, мы рассказывали об этом, ты сам восхищался этим автором. Так вот, все это правда. Я знаю людей, которые знают лично его. Я знаю людей, которые работают именно с этими индейцами. Ты должен у них поучиться. От слова «поучиться» мне стало физически плохо. Я сказал, Иван, нет, я не могу. И она говорит: Саш, это надо сделать. Тебе это важно. Я стал искать лазейку. Как бы так это мягко не обидел своего учителя, да сказать нет. Я говорю: Ивон, а на каком языке это происходит? Она говорит: испанский. Я говорю: Ивон, я не знаю по-испански. Она говорит: ну, они знают английский. Я говорю: Ивон, я не знаю английский. Она говорит: у тебя будет переводчик. Я говорю: Ивон, я не могу поехать в Мексику, потому что у меня семья, маленькие дети и прочее. Она говорит: я решу этот вопрос. Они будут приезжать сюда и учить тебя. Я говорю: Ивон, а, наверное, это стоит? Она говорит: да, это стоит деньги. Я говорю: а сколько стоит обучение? Я не помню, но цифра что-то была в районе 20 тысяч евро. По тем временам, это больше 25 лет назад, это была фантастическая сумма. Вот моя радость не знала границ. Я сказал: Ивон, у меня нет таких денег. На что она, не моргнув глазом, сказала: Александр, я заплачу за тебя. И я в тот момент понял, что такое судьба. Это то, от чего не уйти. И я вынужден был склонить голову и сказать: да, Ивон, я согласен. И вот огромное ей спасибо. Вот сколько прошло лет, я благодарю, да, потому что я встретился с удивительными людьми вот из Мексики, с удивительными людьми у нас в России, которые уже с ними чуть раньше начали сотрудничество. И они действительно приезжали. И это было очно-заочное обучение. А поскольку у меня был свой институт, да, который готовил немедицинских психотерапевтов, была группа людей, которым тоже это было интересно попробовать на себе. И вот одна из техник, которым вот обучили, их много было, да, это было похороны воина. У нас это уже потом извращение пошло, что это закапывание, что это похороны. На самом деле это мощная практика, смысл которой — это общение с энергетическим телом Земли. То есть, да, согласно талтекскому верованию, Земля – живое существо, вот энергия, она мать Земля, с ней можно общаться, исцеляться, получать ответы и прочее. Хотя внешне эта практика выглядит как действительно закапывание, похороны. Я очень хорошо помню эти первые, да, я несколько раз сам захоранивался, меня захоранивали. И вот когда приезжают коллеги, когда обучают, и они мне, значит, передают тайные сведения, они говорят: Александр, если ты будешь когда-нибудь эту практику использовать на ком-нибудь, ты должен соблюдать техники безопасности. И они мне рассказывают длинный список того, что можно, что нельзя. И самое интересное, то, что мне бросилось в глаза, он говорит: ни в коем случае не бери в этот ритуал левополушарных. Я говорю еще раз. Они говорят: ну, те, кто не верит в это, те, кто все рационализирует, те, кто хочет найти правильный ответ, те, кто все станет под сомнение, их брать нельзя. Я говорю: а если я нарушу это правило, то что будет? Они переглянулись между собой, было два человека, и сказал: Земля их выплюнет. Я говорю: в каком смысле? Они говорят: в прямом. Многие вещи они мне рассказывали, да, о том, что духи есть у камней, дух у огня и прочее, прочее. Я к этому относился, ну, с определенной долей скепсиса, потому что на тот момент я сам был почти левополушарный еще, да. Я себе напоминал человека, которому рассказали про океан, про глубины, про шторма, и который сел около океана, спустил в него ножки и теперь ощущал себя тоже морским существом. Я не плавал на глубину, не рисковал, я рассказывал об этом. И вот как раз это обучение совпало с этим моментом, когда я больше рассказывал, чем пробовал на себе. И поэтому я думал, ну, это какие-то элементы проекции, да, вот они говорят: дедушка огонь. Я говорю: ну, понятно, да, человеку хочется спроецировать какую-то значимую фигуру на что-то, ну, не буду же я там на куриное яйцо там или на лопух. Конечно, огонь это плазма, это одно из четырех состояний природы, там, да, физического вещества. И я себе все очень рационализировал и объяснил. Но когда спустя время я вдруг увидел, что за всеми этими вещами есть вещи, которые сложно объяснить с точки зрения психологии, что за этим существует какой-то феномен, который можно маркировать как душа камня, как выплевывает земля и прочее. Я сейчас приведу просто несколько примеров, да, как это все было. Было очень интересно. Во-первых, они сказали, что когда вас закопают, у вас, возможно, будет измененное состояние сознания. Вы не должны пугаться. Вам будут приходить ответы, образы. Возможно, вы будете общаться с духами Земли. И я думаю, треш какой, да, ребята, еще ничего не курили, а вы такое уже говорите. И вот группа. У нас была группа человек 20. Там были преподаватели. Я такой, значит, поцерковленный, да, который обучается у них. И были наши студенты. Ну, студенты – это взрослые люди, которые готовились стать психотерапевтами. Далее там делается ряд ритуалов подготовительных, да. А люди копают могилы. В прямом смысле копается могила двухметровой глубины. Часть ты копаешь лопатой, часть руками. И вот этот момент выкапывания могилы, он очень исцеляющий. Потому что ты начинаешь копать, и ты начинаешь понимать, что однажды ты действительно останешься в этой яме, и тебя закопают, и, возможно, через какое-то время тебе больше никто не придет даже на эту могилу.
Вот само вот это даже карканье сейчас, да, параллельно. Начинаешь копать, и вот эти вещи, там пишется некрологи, осознается все это. И вот мы копаем, в это время это было под Санкт-Петербургом, да, грибники идут, и вдруг смотришь, что люди молча, в полной тишине, в круговую копают могилу. Они сторонкой обходят. Мы говорим, ребят, нас воспринимают как сатанистов каких-то. Ну, пошутили и пошутили. Вдруг где-то часа через полтора-два, когда уже люди, так сказать, готовы, так сказать, к самозакапыванию, меня мой товарищ трясет и говорит: Саша, посмотри, я смотрю, цепочкой идут люди с автоматами наперевес в военной форме. Я понимаю, вот трэш. Потом выяснилось, что люди действительно позвонили в милицию, тогда еще пригласили там этот ОМОН или кто там у нас уже был, да, и по вызову приехал. Я что делать? Ну, я паспорт наперевес тем ребятам объяснил. Оказались очень вменяемые. Подошли с удивлением, посмотрели, и там была щупленькая женщина. Говорит, вы и эту закопали? Я говорю, и эту. Один говорит, ты знаешь, я из спецназа, даже нас так не готовили. Ну, пожелали всего доброго, да, сказали, чтобы мы как-то на будущее думали и об окружающих людях тоже, и ушли. И вот дальше интересно. Все разбиты на маленькие бригады, по 4 человека. У каждого бригады есть бригадир. Бригадир закапывает, так сказать, свою бригаду. Я закапываю бригадиров. А два ведущих из Мексики закапывают меня. Но чтобы слушатели понимали, что это очень такая безопасная вещь, это не прямой контакт с землей, это делается типа саркофага. Копается яма, кладутся такие бревнышки поперечные, сверху пленка, и ты туда подныриваешь, тебя закапывают, делается вот кривой воздуховод, то есть воздух у тебя есть, но свет не попадает. То есть ты такой находишься в депривации, у тебя запах земли, у тебя темно, у тебя сыро, ты ничего не слышишь. Ничего, кроме по задумке организаторов, они всю ночь сидят у огня и бьют в бубен. Да, согласно их легенде, да, осуществляется связь между дедушкой огнем, землей и тобой через звуки бубна. А психологическая вещь, чтобы ты, сидя там лежа в этой могиле, да, понимал, что наверху ребята дежурят, и если что, они придут тебе на помощь. Это должно было по задумке расслабить. И вот меня закапывают, закапывают, закапывают. Я слышу, как они разговаривают, но их голос становится тише, 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 и вдруг исчезает. И я это понимаю, что они продолжают разговаривать, но просто перестарались и насыпали чуть больше земли. И я понимаю, что у меня впереди 8 часов, и теперь кричи, не кричи, тебя никто не услышит. Я решил попробовать, так сказать, поднять эту землю, она даже не шелохнулась. Вот там эти сотни килограмм земли не шелохнулась. То есть я оказался замурован. Первая встреча мне была интересна вот эти с собой, да, это когда вот одна там лежишь, там думаешь, сначала страшно, потом какое-то предпаническое состояние, потом какое-то безразличие, и потом я вдруг открываю глаза, и вдруг вижу свечение. И я вижу, что вся могила наполнена серебристым светом. Я думаю, во глюк. Но я поднимаю руку, и я ее вижу. Я поднимаю ногу, я вижу себя, я вижу контуры. Вдруг я понимаю, что я вижу в темноте. Я думаю, ничего себе феномен. Потом проходит какое-то время, и вдруг вот из этого вот лаза, где воздуховод, появляется такая черная-черная, как рука, и приближается к моему лицу. Страха нет. Я ударяю по этой руке, она рассыпается на мелкие части, и самовосстанавливается, рассыпается, самовосстанавливается. Я все подумал, вот эти неорганические сущности, о которых говорил Кастанеда. Вот такие вещи. Но бог с ним, с опытом. Там очень много интересных действительно открытий, откровений. Хочу просто рассказать о том, как однажды выплюнула земля человека и что это было. У нас был один участник.
Саш, можно я все-таки тебя
конечно,
прерву?
Конечно.
Вот ты сейчас как бы начал рассказывать про такие яркие вещи. Вот все-таки твой первый опыт, вот хотелось бы уже после того, как раскопали, все-таки раз мы с тобой разговариваем,
да,
откопали, вот в каком-то таком, ну, может быть, сухом остатке, что поменялось в тебе, в твоей жизни, вот почему ты посчитал так важным рассказать там в этом подкасте вообще про этот опыт? Что-то ведь там цепануло так сильно, наверное.
Знаешь, базовая вещь, точно состоит в том, что подавляющее большинство людей живут как бессмертные существа. Мы задумываемся о жизни только когда нам ставят нехороший диагноз, да, или когда кто-то из близких уходит, когда мы сильно пугаемся. И многие смертельно больные люди говорят, что для того, чтобы жить, не надо было начать умирать. Я умираю, и только в этот момент я начинаю жить. Я вдруг понимаю, что для меня ценно, что не ценно, что важно, что не важно, что мое, что не мое, что мне нравится, что не нравится. И я не трачу свою жизнь на второстепенные, третьестепенные вещи. Я не собираюсь кому-то понравиться, угодить и прочее. Понимаю, да, что скоро меня не будет. Ребят, я имею право жить для себя. Для себя, не забывая про вас, но для себя. И именно жить, не быть, вот быть, а не казаться, не соответствовать, не приспосабливаться, вот быть с большой буквы. И вот эта практика, как базовая вещь, она очень мощно возвращает тебя к реальности, да, вот этому к бытию, не через страх, что меня завтра не будет, уже я там болен, мне осталось там полгода, год, месяц, а что впереди, дай бог, у меня еще длинный кусок жизни, и у меня теперь есть выбор, как его прожить. То есть вот этот вот ужас, может быть, страх смерти, ты проживаешь от момента подготовки до момента, пока тебе выкопают. Потому что грешным делом, да, лежишь и думаешь, а вдруг меня забудут выкопать, а вдруг чего-нибудь, а вдруг со мной что-нибудь, а вдруг ты... То есть до последнего момента многие говорят, что этот страшок остается. И радость только тогда, когда ты вдруг видишь, что вот слышишь сначала, что шум земли, да, сгребает с твоей могилы, и вот этот свет через полицейн, когда проникает, вот это возвращение в жизнь, но с тем опытом, да, что я все-таки смертное существо. Вот этот момент. Следующее, перед этой практикой делается мощный перепросмотр отношений. Отношения с собой, отношения к себе, отношения с любимой, с детьми, с сотрудниками, с миром в целом. Да, и это идет перепросмотр через фильтр, опять же, настоящести, ценности. Это мне важно, да. Это не ценно, да. А это я из долга. А кому ты должен? И должен ли? Обязан? А кто тебе это сказал? Вот такого рода перепросмотр. А ценность этой практики состоит в том, что это происходит в очень короткое время. Да? Там 2-3 дня тренинг идет, и это короткое время. Ты же полнарастающая кульминация вот этого вот закапывания. Это закапывание. Следующее, в самой могиле приходит ряд осознаний. У тебя целых 8 часов ты не спишь. И 8 часов ты один на один с собой, и вот эта вот сама депривация, вот это вот, да, она тоже активирует тобой бессознательное. Тебе появляются твои страхи, твои опасения, твои какие-то ложные цели. И ты один на один остаешься с ними, и у тебя есть возможность, ну, пристально в них вглядеться, всмотреться, да, и понять, что за этим стоит. Потому что, ну, в тренинге не то, что тебя закопали и делаешь, что хочешь, ведь идет подготовка, что там будет, как себя вести, что с этим делать, как это обрабатывать, да, как из этого получать результаты, которыми ты можешь пользоваться. То есть мы готовим людей перед тем, как это сделать. И здесь тоже человек выходит с такой вот, ну, гроздью осознаний, мощных осознаний, которые, а вот уже прошли годы, даже десятилетия, люди встречают и говорят, знаете, для меня это была поворотная точка в моей жизни. Я очень благодарен. Как будто бы я встал на свои рельсы. Вот я ехал по другой дороге, я теперь еду по своей дороге, я периодически туда возвращаюсь, к этим записям, к этому состоянию, которое помогает мне не предавать себя. Вот если так говорить, какова польза от этого упражнения. Вот. И оно шикарным образом помогает людям, у которых депрессия. Которые это как-то говорят, нет смысла жизни, нет цели, нет энергии. Когда он говорит, и когда я почувствовал запах сырой земли, и когда я почувствовал, как это там лежит, да, как-то говорит, у меня и цели появились, и радость жизни, и энергия откуда-то взялась. Вот многие выходят оттуда, говорят, спасибо, низкий поклон, все, депрессия, следа не осталось. То есть клин клином-то.
Ну вот как раз тогда все-таки вернемся к той части, о которой ты хотел рассказать. Кому клин не помогает? Про тех, кого земля, вот как ты говоришь, выплевывает.
Вот я просто хотел, как случай. Раз хочу привести пример, что значит выплевывает земля. Я наблюдал это несколько раз. Первый раз, конечно, шокировало. Это был мужчина, и мексиканцы как раз закапывали нас. Меня выкопали одним из последних, и когда я выкопался, я вдруг увидел, что люди кучками стоят между собой, разговаривают. Все могилы раскопаны, а одна могила, такое ощущение, что ее взорвали. Вот просто колья торчат, да, песок разбросан, обрывки полиэтилена. И сидит, так сказать, владелец этой могилы, мужчина, и нервно курит папиросу. Курение категорически запрещено. Алкоголь, курение, наркотики. А он курит, и мексиканцы на это смотрят сквозь пальцы. И я подхожу и говорю, что случилось? Она говорит, могила его выплюнула. Причем мексиканцы белого цвета. У них белые лица. Они же смуглые. Они говорят, мы много раз наблюдали, но такое впервые. И я подхожу, так сказать, к курящим. А я говорю, что случилось? Тут у меня рука трясет. И несмотря на то, что этот человек, да, вот приходил к нам на холотропное дыхание, он дышал, у него был опыт трансперсональных переживаний, я вижу, какой сильный стресс он пережил. Я говорю, что случилось? Расскажи. Он немножко пришел в себя и говорит, слушай, говорит, я лежу, и вдруг в какой-то момент я слышу хруст, я понимаю, что перекладины сверху сломались, эти колья мне вонзились в грудь, и земля вдавливает их, и я чувствую, как они медленно входят в мою грудную клетку. И он говорит, хотя нам сказали, что закричите, потолкайте могилу, мы увидим, как могила трясется, мы услышим ваш голос, я понимаю, что не могу ни шевельнуться, ни издать звука. Он говорит, это был ужас, я поднимаю руки вверх и понимаю, что перекрытие на месте. Я понимаю, что у меня едет крыша, что у меня глюк. Он говорит, но я еще не успел осознать, как вдруг стенки стали сдвигаться, и он говорит, я начинаю ощущать боль в ребрах такая, что вот еще мгновение, и я услышу хруст своих ребер. Он говорит, я руки в растопырку, чтобы держать стенки, а в голове мысль, что сейчас будет такое, о чем ты даже подумать не можешь. И говорит, еще мысль не закончилась, как началось радиальное сжатие. Просто радиальное сжатие. Дальше продолжают мексиканцы. Они говорят, мы сидим, бьем в бубен, смотрим вокруг, все нормально. И вдруг крик, и из могилы выпрыгивает, в прямом смысле, как ракета, человек разворотит всю могилу. Вот выброс. Женщины, которые лежали рядом, да, могила от могилы где-то 2-3 метра. Так вот, вторая и третья женщина слышали крик под землей. Можешь представить, какой это был крик. Земля глушит звук. Вот выскочил. Я опять подхожу к нему и говорю, на самом деле, расскажи, что случилось. Он говорит, без комментариев. И прошло несколько лет. Через несколько лет я ему задал тот же вопрос. Почему тебя выплюнула могила? Он говорит, сейчас я могу тебе рассказать. Говорит, мне было безумно страшно идти в эту практику. Но он говорит, ну ты же меня знаешь. Я не могу показать свои слабости, я не могу показать, что я боюсь. Я вообще на тот момент был помороженный. Когда ты спрашивал, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь, для меня это были звуки. Все, что я мог, это думать, думать и думать. Но он говорит, я стал маскироваться. Что ты чувствуешь? Я чувствую радость. Что ты ощущаешь? Я ощущаю прилив энергии. Я ведь, говорит, слышал, как люди отвечают. И я повторял за ними, не ощущая, не понимая, что это такое. И он говорит, и когда люди проговаривали свое состояние, там есть такая практика, что важно проговорить то, с чем ты входишь. Практически все говорят, тревога, беспокойство, страх, легкий ужас, да. Те, кто испытывает большой страх, мы их не закапываем. Да, в достаточно полиэтиленном прикрытии, или даже человек лежит в могиле незакопанным. То есть для каждого подбирается своя мера воздействия. Это не обязательно, чтобы всех закопали. Он говорит, я понимал, что мне, может быть, даже можно лежать рядом достаточно. Не то, что лечь, не то, что закопаться. Но разве я мог признаться в себе в этой слабости? Я же крутой пацан. И я сказал, вы все боитесь, а у меня радость на душе. У меня радость от встречи с собой. Вот, говорит, я и встретился с собой. Вот таким вот образом могилы выплевывают людей.
Хотела сказать, что на этой радостной ноте нам пора завершаться, но чувствую, что надо еще несколько слов, хотя время на исходе, чтобы вот как-то, в общем, про ту самую радость жизни. Наверное, про тот смысл, если уж говорить серьезно, к которому мы приходим, ну, то есть вот я понимаю, что в том числе это экзистенциальная психотерапия, вот вопросы, как бы и «Вглядываясь в солнце», ну, про это же Ирвин Ялом писал. Наверное, про ощущение того, что жизнь – часть смерти, и смерть – часть жизни. И вот мы в современном мире очень часто как бы забываем. То есть мы отбрасываем вторую часть, о чем вот наши как раз предки-то прекрасно знали. И вот эта вот циклическая как бы история, вписанная во все ритуалы, во все, в общем-то, и круговорот, там, колесо года и все остальное – а мы сейчас такие действительно как бессмертные. Вот на твой взгляд, в нескольких словах, вот это ощущение собственной смертности, что оно вообще человеку может дать? Пусть не через такие жесткие практики, может быть и более спокойный вариант, но контакт вот этот держать.
Первое, что бы я очень не хотел, может быть, действительно из подкаста следует, что практика жесткая, она не жесткая, она пугающая, выглядит пугающе. Но правильно подбирая людей, а единицы, кому она не показана, и грамотно проводя ее, она очень целительна. То есть целительство состоит в том, и безопасно, что каждый подбирает свою меру. Мы не заставляем никого, мы очень внимательно всматриваемся, вслушиваемся в то, как люди готовятся, что они говорят, как они взаимодействуют, и помогаем найти эту меру, так чтобы, когда практика завершилась, действительно было много радости, смыслов и ответов. А возвращаясь к твоему вопросу, вот эта смертность, да, а в православии тоже, да, памятование о смерти. Недаром, что у многих монахов там, да, в келье был череп. То есть каждое утро ты просыпаешься, ты видишь череп, ты понимаешь, что рано или поздно твой череп тоже где-то будет стоять, лежать, да, и ложась спать, есть молитва целая, ты указываешь на свою кровать и говоришь: «Господи, если это последняя ночь, если вот мне надо уйти», и там говорят следующие слова молитвы. Вот. У мексиканцев, у толтеков, да, у них ведь у Кастанеды о том, что смерть стоит с левой стороны. И вот мы с тобой сейчас разговариваем, да, она стоит с левой стороны и слушает. И в любой момент она может позвать. В любой. И когда мы задавали вопросы, это же, говорит, страшно, сзади все время ощущать. Нет, говорит, она как советчик. Она советчик того, что ты проживаешь свою жизнь максимально качественно. И когда они меня обучали, они говорят: «Саш, ты должен так проживать, что если он тебя прямо сейчас позовет, то нет никакого сожаления. Никакого. Ты сделал все безупречно». Вот это вот, да, путь воина. Безупречно. Да, жизнь – осознанная глупость, но я ее проживаю вот безупречность. Безупречность во всем и ни о чем не жалею. Ни о чем. Хотел бы завершить, может быть, как-то на одном тренинге сказали, я не проверял эту информацию, но... Допуская, что так и было, что над Индийским океаном лайнер терпел крушение. И пилоту хватило смелости капитана, да, выйти и сказать, что у нас есть 40 минут. Через 40 минут самолет разобьется, и, скорее всего, все до дна погибнем. Но, говорит, скорее всего, найдут черные ящики. Все, что я могу сделать для вас, это раздать листочки, чтобы вы написали записки, я их упакую в черный ящик, да, и это послание, скорее всего, дойдет до тех, кому они будут предназначены. Люди написали. Самолет разбился, все погибли, черные ящики нашли. И когда психологов группа прочитала эти записки, их потрясла одна вещь. Все до одной записки начинались одним и тем же словом. «Прости». И возникает вопрос, как мы живем свою жизнь, что последнее слово «прости». Не «я тебя люблю», не «спасибо тебе за», а «прости». Так вот, ощущение смерти, если вы действительно находитесь в контакте, оно позволяет качественно жить. Ярко, самозабвенно, вот раскрываясь, да, вот наслаждаясь, понимая, что следующего мгновения может не быть. Вот такое отношение к смерти.
Спасибо тебе большое, спасибо, на самом деле, за глубину. Сегодня на этом мы будем завершать наш выпуск, но совсем скоро мы встретимся снова, потому что есть и другие темы, тоже интересные, тоже глубокие. Ну и, как всегда, наверное, добавляем: пожалуйста, не повторяйте этот опыт самостоятельно, без грамотных проводников.
Всего доброго.